Хорошо, братья. Значит, мы говорим о сущности греха. Мы немножко посмотрели на вот это явление и чуть подробнее коснулись одного аспекта, но он далеко не единственный. Когда мы говорим о том, что произошло в момент грехопадения, мы говорим прежде всего, что грехопадение – это восстание против Бога. У вас в вашем конспекте есть в рамочке такое определение или утверждение. Смотрите, Адам и Ева знали Божие предупреждение о дереве познания добра и зла. Их первая проблема была в том, что, восприняв информацию от дьявола, они поставили под сомнение Божьи слова. Далее Ева попыталась посмотреть на запретный плод независимым от Бога взглядом, сделав себя окончательным авторитетом для определения верности противоречащей информации. Это и было восстанием против Бога. Вот это вы можете подчеркнуть и запомнить, потому что это чрезвычайно важный фактор, в свете которого наше восприятие, библейское восприятие реальности воспринимается. Человек поставил себя на место независимого судьи, который должен был определить, прав ли Бог. Этим самым человек сделал себя мерилом всего. В этом и есть суть грехопадения. Вот то, что я вам объяснял сейчас в этом графике, вот это выражено в этом определении, в этом описании грехопадения. Посмотрите, что получается. Ева до момента встречи с дьяволом, она знала одну информацию. Ее информация, на основании которой она функционировала, говорила о том, что дерево познания добра и зла опасно, это зло, там нет блага. Когда она соприкоснулась с дьяволом, она узнала вторую информацию из другого источника. Эта информация противоречила первой. Эта информация говорила о том, что это дерево, оно скрывает в себе что-то очень ценное для них. Для того, чтобы разобраться в этой информации, в этой противоречащей информации, Ева решила посмотреть на это явление независимым взглядом, независимым от одного и независимым от другого. Я поставил здесь «независимым» в скобки, в кавычки, по причине того, что в действительности человек никогда не может быть независимым. Он создан зависимым, он не может, по определению, не может быть независимым. Это то, кто он есть. Он все время претендует на независимость. Не знаю, вам, может, приходилось встречаться с людьми, которые называют себя свободными мыслителями. Люди, которые подчеркивают, что я не хочу свои выводы ставить, обосновывать чьим-то авторитетом. И это звучит так очень благородно. Действительно, и мы подходим к этим вещам, и нам трудно там что-то возразить этим людям. В действительности есть только два положения. Представьте себе законы физики. Человек, который отвечает за конструкцию космического корабля. Этот человек, его главная цель заключается в том, чтобы как можно точнее приблизиться к законам физики в расчете этого космического корабля. Он не может сказать, что я хочу посмотреть независимым от законов физики взглядом. Это безумие, и он бы там не был руководителем проекта. То есть здравый смысл говорит о том, что мы живем в мире, который установлен, это объективная реальность, он исходит из Бога, он определен Богом, он построен для цели, которую преследует Бог. И поэтому жить здесь и не учитывать то, что Бог говорит, смотреть на это независимо, в кавычках, опасно для жизни. Вот здесь вот корень. Вот здесь корень грехопадения. Друзья, еще раз, смотрите. Человек поставил себя на место независимого судьи, который должен определить, прав ли Бог. Вот именно это главная предпосылка, которой живут люди. И именно она в своем корне порочна. Человек не может определить, прав ли Бог. Он не создан для этого. Да, пожалуйста. Грех в том, что она решила определить ценность плода самостоятельно, без Бога. И потом на основании того, что она увидела, она поняла, что плод хорош, то, что он, дерево приятно на вид и вожделенно. Как только человек выходит из зависимости Божьей и смотрит на реальность вне зависимости Божьей, он приходит к выводам, которые кажутся вполне логичными, но они разрушительны. Это чрезвычайно важно понять, друзья. Вот если мы не поймем это, причина, почему я этому так много здесь внимания уделяю, времени, это основа всего. Если мы не поймем этих вещей, экспозиционная проповедь, ну, истина, Библия сама не будет понятна. То есть корень всего, что произошло в Эдеме. От чего? Библия – это исправление того, что произошло в Эдеме. Понимаете, да? Спасение – это исправление того, что произошло в Эдеме. А что произошло там? И вот здесь разные люди говорят, там, супралапсариан, инфралапсариан, если вы слышали, там разные модели, что же там теологи теоретизируют, вот всякие разные вещи. Но вот если посмотреть на простую схему, на простые тексты. Откройте, пожалуйста, еще раз Бытие. Бытие, 3 глава. Все то, что я вам рассказал сейчас, здесь изложено. Я просто вот в этом определении, я просто собрал в сжатой форме, выразил это. Смотрите, что происходит. «И сказал змей жене», это вторая половина первого стиха. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Заметьте, вот до сего места все идет окей. Четвертый стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Вот здесь возникает проблема. Дьявол представляет альтернативную оценку явления. У Бога есть одна оценка, у дьявола другая оценка. Человек становится перед выводом, выбором. Ему нужно сделать решение, будет ли он смотреть на эти вещи Божьими глазами или же независимыми глазами. Пятый стих. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло». Шестой стих, очень удивительная вещь. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Заметьте, что происходит. Вот до этого Ева ходила там мимо, и никогда это дерево ей не казалось хорошим и приятным. Она ясно знала, что дерево плохое. Как только она смотрит на вещи вне Божьей системы ценностей, она видит их неправильно. Она видит то, что ядовито, видит приятным. И в этом проблема грехопадения. То есть грех по своей сути – это восстание против Бога. Опять-таки, многие люди не могут понять, как же это так. Они говорят о том, что «ну, я не восстаю ни против кого. Я спокойно себе живу. За что меня Бог будет наказывать? Я просто воспитываю детей, работаю на предприятии, ну, выпиваю там немножко, но банк не ограбил. Вот, ну, там смотрел на женщин, ну, а кто сейчас не смотрит? То есть, в общем, порядочный человек и большинство людей, они не могут понять сущности грехопадения, сущности того, что произошло в момент грехопадения. И, к сожалению, многие верующие люди не совсем это понимают. Но если мы посмотрим на вот этот разрушительный эффект греха, то он выражается, вот это восстание против Бога выражается в нескольких формах. Я их написал здесь, их пять таких эффектов. Или эффект состоит из пяти составляющих. Эффект, разрушительный эффект грехопадения. Самое первое происходит, это претензия на самозначимость. И она присутствует уже в каждом человеке. В чем она заключается? Эта претензия на самозначимость заключается в том, что Ева самостоятельно принимает решение. Ева, когда она увидела, что хорошо, что плод этот хорош, смотрите, как конец 6 стиха, «и взяла плодов его». То есть она действует не на основании покорности Богу, а на основании того, что она считает правильным. И это корень греха. Претензии на самозначимость – корень всякого греха. Вы посмотрите на свою собственную жизнь, и вы увидите все ваши обиды оттуда. У нас постоянно, нам психологи говорят о том, что нам нужно заниматься тем, чтобы повышать чувство собственного достоинства. Библия говорит о том, что все беды оттуда идут, что мы очень много думаем о собственном достоинстве. Да, слушаю вас. Безусловно, конечно. Конечно, да. Конечно, Бог сотворил человека со способностью принять решение. Совершенно верно. Вопрос только в том, что когда мы видим все то, что происходит во Вселенной, мы точно знаем, что все, что происходит во Вселенной, оно было продумано Богом, и оно было допущено Богом. То есть, если мы посмотрим на вечность прошлого, то время, когда у Бога была возможность сотворить мир одним или другим, когда Он был еще в проекте, по каким-то причинам Бог выбрал сотворить мир именно таким. Мы можем спекулировать, почему Он выбрал его сотворить именно таким. Но Он сотворил его таким. Да, пожалуйста. Это точно. Но мы подробнее об этом поговорим. Мы как раз вот к этому идем, чтобы подробнее все это выразить. Хорошо. Значит, первая проблема – это претензия на значимость. То есть каждый человек, вот став вот в это положение, каждый человек претендует на то, что именно он определяет, какой должна быть реальность. И вы это, наверное, сталкиваетесь с этим постоянно. Вот сами или с людьми, которые рядом с вами. Допустим, если вы женатый человек, ваша жена говорит, вот это хорошо, это правильно, а вы считаете по-другому. И здесь вопрос встает не в сути явления, а в сути того, кто сказал, что это хорошо. Ты или я. Точно так же вы можете увидеть это в ваших детях, точно так же на членском собрании, точно так же в мировой политике. То есть это явление пропитало собой все. Претензии на значимость. Здесь же вместе с этой претензией на значимость есть еще одна проблема. Это страх. Смотрите, что получается после того, когда Адам и Ева заявили на то, что они сами определяют, что хорошо и что плохо. И потом Бог говорит им, говорит, подождите, он, помните, ищет Адама. Что Адам делает? Адам прячется. Почему он прячется? Посмотрите, написано почему. написано 10 стих. Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». Вот эта проблема, то, что Адам нах, заключается не в том, что ему стыдно было нагом стоять перед Богом. Когда Бог создал Адама, то, скорее всего, Адам ясно понимал, что Бог видит все, и видит всю его наготу, и он очень хорошо понимает, что Бог всеведущий, всезнающий. Ему другое стыдно. Знаете, что ему стыдно? Кстати, вот это 7 стих об этом говорит, что они открылись у них глаза. У них глаза их открылись на то, что у них, кроме их тела, которое само по себе нагое, нет больше ничего. То есть весь этот мир, который происходит, он Божий мир. Все то, что их окружало, это то, что Бог создал все законы, Бог создал всю материю, Бог организовал эту материю в соответствии с законами. И Бог поместил их в этот сад. И все, что у них есть, кстати, вот это одеяние, это первое, что они сделали. Кстати, Бог потом это все перечеркнул, говорит: я вам нормальную сделаю одежду. И она им действительно нужна была, потому что они ушли из этого, Бог изгнал их из рая. Но самый главный факт, смотрите, в любой ситуации, когда люди, грешные люди, они претендуют на самозначимость, все они боятся, что эту значимость кто-то не признает. Мы боимся, что нас не поддержат. Мы боимся, что с нами не согласятся. Мы заранее продумываем, что же сделать, чтобы с нами согласились. Это внутренний комплекс неполноценности. Кстати, я очень подробно эти стихи разбирал в серии проповедей, которая называется «Созидающая зрелость». Я думаю, большинство из вас, или все, наверное, знают веб-сайт слово.org. Вот у меня есть, кстати, карточки, я вам могу оставить, если вы хотите для себя или кому-то раздать карточки с нашим веб-сайтом. Вот я положу их сюда, вы можете взять, и мы будем очень рады, если вы будете их распространять. У нас только в прошлом году на нашем веб-сайте проповеди были открыты 3 200 000 раз. Люди из 112 стран. То есть этот источник, этот ресурс, он такой большой. Бог определил для него большую сферу, где он полезен. Поэтому если кому-то из вас, кто-то захочет поделиться с кем-то этим веб-сайтом, вот веб-сайт слово.org, и вы можете здесь найти. Здесь есть второй веб-сайт iSlovo.org. Это внутри нашего веб-сайта есть еще один, который содержит в себе специальный архив проповедей. Там каждая проповедь собрана в аудио, в видео и в PDF. То есть там конспект есть PDF. Так вот, в серии проповедей, если вы зайдете на iSlovo.org и выберете там темы или проповеди по темам, вы найдете серию проповедей «Служение Созидателя», «Созидающее служение», точнее, вот, то вот там, по-моему, 7 проповедей, где я подробно анализирую вот эти все явления, претензия на значимость, страх. Опять-таки, мы видим это у Адама. Адам сделал заявку на то, что он Бог, а когда Бог настоящий с ним встречается, Адам боится с ним встретиться. Это похоже, как дети играют в папу и маму дома. Переставили там вещи, там реорганизовали. И вот вдруг настоящие приходят. И дети боятся. Они понимают, что есть настоящие. Вот это страх, который это эффект грехопадения. Следующая лживость. Что люди начинают, что эти дети начинают говорить? И начинают выкручиваться. Они начинают придумывать что-нибудь. Эту же самую картину мы видим с Адамом. Бог спрашивает Адама, 11 стих: «Кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе есть?» Заметьте, что Адам говорит. Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Вот все, что здесь нужно было ответить, последних два слова: «я ел». Спрашивается, не ел ли ты? Я ел. Но заметьте, что делает Адам. Он, будучи движим страхом, он берет, он в этом своем оправдании, в этом слове к Богу, он использует только факты. Он не говорит здесь чего-то, чего не было. Но он берет факты, он понимает, что Богу бесполезно говорить того, чего не было. Бог-то все знает, что было. Он берет факты, и он выстраивает их в такой конструкции, которая позволяет ему минимизировать его ответственность. И вот почему мы говорим о лживости. Человек лжив сам по себе. Все люди лживы. Причем, чем выше положение они занимают в мировой системе, тем более лживые они. Причем они берут факты и их немножечко поворачивают, так, чтобы произвести нужный для них эффект. Это особенно ярко видно у политиков. Они вообще, я помню, мне было еще 13 лет или 17 лет, один дедушка мне сказал: ты знаешь, что такое политика? Это хитросплетенное лукавство. Не просто лукавство, а еще хитросплетенное лукавство. То есть лживость – это сильнейший такой парализующий элемент. Следующее, что мы видим, это эгоизм. В чем он выражается здесь? Смотрите, как Адам легко сдает свою жену. И сказал Адам: жена, которую ты мне дал. Вот до того, вот в предыдущей главе, в конце предыдущей главы, он воспевал серенады Еве. Кость от костей, плоть от плоти, все так прекрасно. Здесь же, как только он согрешил, как только он находится в грехе, сразу же картина максимально меняется. Причина, почему меняется, потому что человек эгоист. Помните, это очень хорошо знал дьявол, когда он подходит к Богу и говорит об Иове: кожа за кожу, за жизнь свою человек все отдаст. Вот в этом суть эгоистической природы человека. И последнее – это претензия на власть. Что такое претензия на власть? Это попытка все предыдущие четыре вот этих, до того, когда мы говорили, легитимизировать, закрепить законно как-то. Посмотрите, что происходит, когда сказано о жене, о том, что она будет, что он будет господствовать над тобою. Написано, смотрите, жене сказал: умножаю, умножу скорбь твою, беременности твоей, болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Слово «влечение», наверное, вы слышали его значение, что это не просто она хочет мужчину, а она хочет властвовать над мужчиной. Это тоже отдельная тема. Вы знаете, почему девушки, женщины одеваются сексуально вызывающе? Вот по этой причине. Потому что она властвует, когда мужчина ведет глаза за ней. Она властвует, она им владеет в данный момент. Это контроль, да, это власть. А он, написано, господствует над тобою. То есть вот это борьба за власть, это претензия на власть. Не просто претензия, что я главный, я центр, а я управляю ситуацией. Разными инструментами, кто-то деньгами, кто-то сексуальностью, кто-то политической властью, кто-то еще какими-то средствами. Но вот эти вот пять эффектов, разрушительные эффекты грехопадения, как я уже сказал, вы подробнее можете прослушать это в проповеди или в серии проповедей «Созидающая зрелость». Это первое. Грех – это восстание против Бога, и вот какие последствия он имеет. Второе. Грех – это помрачение разума. Мы уже приводили эти цитаты из первой главы послания к Римлянам. Давайте еще раз посмотрим на то, как это происходит здесь. Первая глава послания к Римлянам. Здесь сказано следующее. С 18 стиха. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Это очень интересно, смотрите. У людей хватает аналитических умственных способностей, чтобы понять все то, что происходит вокруг. Написано, ибо невидимая его вечная сила, его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но их претензия на независимость, их восстание против Бога, она ставит их в такое положение. Но как они, познавши Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились и в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сами сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служились твари вместо Творца, который благословен во веки. То есть речь идет о конкретных обстоятельствах. Вот еще раз мы возвращаемся к этой теме. Причина, почему люди сегодня погрязли не только в гомосексуализме, а в самых разных формах сексуального греха, морального греха, заключается не в том, что они просто, ну вот, неправильно мыслят или неправильно оценивают эту систему. Она заключается в том, что они не преклонились перед Богом. Заметьте, 21 стих. «Ну как они, познавши Бога?» То есть они своим разумом, интеллектуально, имеют достаточно фактов, чтобы признать Божье владычество над собою. Но так как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, то есть не признали Его великим, достаточно, чтобы им покориться им, не прославили его как Бога и не возблагодарили, то сразу же возникает эффект. Осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Это вот то, о чем я вам говорил вот в этой иллюстрации с банком и с карточкой. То есть они продолжают функционировать вроде бы как правильно, они думают вроде бы правильно, но не преклоняясь перед Богом, все их выводы, они не могут прийти к правильному выводу без признания Бога как своего стандарта. Послание к Ефесянам, 4 глава. Очень интересный текст, связанный с проповедью и со значением проповеди. Заметьте, как мы постепенно все ближе и ближе подбираемся к Библии и к проповеди. 4 глава, 17 стих. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Первое, начнем с конца. Первое, что здесь нужно отметить, что люди, как прочие народы, то есть не знающие Бога народа, они суетны в своем уме и помрачены в разуме по причине их невежества и ожесточения сердца их. То есть они ожесточили свое сердце против Бога, поэтому они невежественны, то есть они не знают все так, как они должны знать, и по этой причине они помрачены в разуме и отчуждены от Божьей жизни. Но самая интересная деталь здесь касается нашей с вами проповеди или нашего с вами служения. 17 стих, посмотрите. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали так». Дело в том, что человек верующий, он приходит к Богу, и он признает Бога, и он преклоняется перед Богом. Но ему теперь нужно каждую конкретно сферу своего мышления, своих желаний, и своих чувств и своих действий переподчинить Богу. И очень у многих христиан получается так, что они преклонились перед Богом в общем, признав Его владычество, но в каких-то сферах продолжают поступать, как прочие народы. У тех-то народов понятно, у них разум помрачен. А у этих народов есть источник света, они просто им еще не просветили ту часть своей жизни, которая должна привести в соответствие с Божьим стандартом. И вот здесь наша задача проповедников. Мы подходим к этой точке, в которой мы понимаем, в чем суть проповедника. Задача проповедника – открывать Божий разум для людей. Это, кстати, чрезвычайно важно, почему именно экспозиционная проповедь важна. То есть мы не можем просто им сказать, знаете что, давайте жить дружно. Ну, мы можем это сказать, но это же скажут и коммунисты, это же скажут и какие-нибудь гуманисты, и другие люди. И само по себе это неплохо жить дружно. Ну, почему бы и нет? Но наша задача в проповеди сказать и ясно продемонстрировать, Бог говорит жить дружно. Давайте преклонимся перед Богом и научимся у Него жить дружно. Вот этим отличается экспозиционная проповедь. То есть это проповедь, основанная на Божьем авторитете. Это проповедь, которая исключает или стремится к тому, чтобы минимизировать все то, что исходит от самого проповедника. Все то, что исходит от нас, блокирует или закрывает собой божественный авторитет. Итак, помрачение разума. Есть третий очень важный фактор – это неизбежность наказания. Когда мы говорим о грехе, то грех имеет свою юридическую сторону. Так как он является восстанием против Бога, то Библия очень во многих местах объясняет, что грех обязательно будет наказан. Если вы посмотрите на Библию, Библия очень интересным образом написана. Знаете, что первая часть Библии называется Ветхий Завет, и в ней она представляет собой примерно 2/3 Библии. Она содержит в себе 39 книг, и многие люди недоумевают, для чего эти 39 книг, когда все о спасении открыто здесь, в Новом Завете. И нам достаточно было бы, сразу бы Бог написал Новый Завет, без всяких больших подготовок. Так вот, одна из причин, из основных причин, почему Бог построил именно такую схему, в которой Он открывает нам свою реальность или представляет свое откровение, заключается в том, что Ветхий Завет открывает нам Божью святость. Вы помните многочисленные тексты Писания, например, один из них очень яркий, это 6 глава послания к Ефесянам, вернее, 6 глава книги пророка Исаии, и там описана встреча Исаии, это его видение, где, когда он соприкоснулся с Богом, он видит, что все то, что, чем наполнено небо, оно просто пронизана Божьей святостью, то есть Божья святость – доминирующая характеристика Бога, Божьей личности. Если вы посмотрите немножечко внимательнее на само устройство отношений Бога с людьми, то вы заметите, что Бог это всячески подчеркивал, Он учил людей. Я об этом говорил в субботу, если вы помните, что Бог вот так избрал, что когда Он являлся людям, люди всегда понимали это. Например, Он являлся Моисею, и Он говорит ему, сними обувь твою. Или же, когда Он являлся на Синае, когда Он давал закон, то всем очевидно было, что это ужасно. То есть Бог, когда Бог, Святой Бог соприкасается с грешными людьми, то вот здесь возникает мощное проявление божественного ужаса. Новый Завет повторяет это, помните, евреям, ибо Бог есть огонь поедающий. Заметьте, это уже в Новом Завете, то есть Бог не перестал быть таким, он такой же святой, какой Он был и раньше. Вот именно для того, чтобы это продемонстрировать людям, чтобы научить людей этому, Бог избрал такую конструкцию скинии ветхозаветного служения. Для того, чтобы человек пришел в общение с Богом, во-первых, сам он не мог прийти. Он только через посредника мог это сделать. только через специального, определенного, избранного Богом человека. И это тоже само в себе очень мощную идею с самого начала содержало. Во-вторых, для того, чтобы человек пришел, он должен был соблюсти несколько ритуалов. И каждый из этих ритуалов нужен был для того, чтобы напоминать человеку о Божьей святости. Он должен был совершить омовение сначала, церемониальное омовение, когда он приходит. Дальше он должен принести жертву умилостивления, самая первая жертва, которую он должен принести. То есть вся система богослужения подчеркивала человеческую греховность и Божью святость. Дальше он должен был приносить строго в расписанном Богом порядке жертвы по каждому конкретному случаю. Он не мог прийти и по своему собственному усмотрению принести жертву. Опять-таки, вся эта конструкция, она показывает нам, что Бог на протяжении сотен лет, Он показывал всему человечеству через народ израильский свою абсолютную святость. Если вы посмотрите на книгу Откровения, помните, там сказано о Новом Иерусалиме, то ничего не изменилось. Там ясно сказано, ничто нечисто туда не войдет. То есть Бог свят, и это абсолютно неизменяемое, неотъемлемое качество Его личности. Бог предупреждал об опасности греха. Бытие 2.17, помните? Бог обращается к Адаму и говорит ему, но в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Я бы хотел немножко подробнее вместе с вами вот в оставшиеся 15 минут посмотреть на послание к Ефесянам, 2 глава, 1 3 стиха, чтобы нам на следующем уроке после обеда начать говорить о необходимости Божьего откровения. Послание к Ефесянам, 1 глава, вернее, 2 глава и 1 3 стиха в ней. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Заметьте, четыре явления, которые мы видим здесь. Здесь апостол описывает состояние духовной смерти. Многие люди не понимают этого. То есть, когда они говорят о том, что человек мертв, они под влиянием различных факторов пытаются какое-то свое собственное определение и дать. Иногда человеку действительно непонятно, как же так? Ведь этот человек, он ходит, он думает, он принимает решения, он желает, он эти желания реализует как-то. И нам трудно понять, как же, что же конкретно такое мертвость. Так вот, здесь мы видим, в чем заключается эта духовная мертвость. Первое – это господство дьявола. Духовно мертвый человек находится под господством дьявола. Смотрите. «В которых мы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе». То есть люди, которые не находятся под господством Бога, они находятся под господством дьявола. И это очень важный фактор, который необходимо понимать и неверующему человеку, и верующим, когда они думают о Боге, о богословии, о отношениях с Богом. Это первое, что здесь ясно. Второе. Причина этого господства заключается в противлении. Конец второго стиха. «Духа, действующего ныне в сынах противления». О противлении мы уже говорили, в чем оно заключалось. Человек противится Божьему стандарту, человек противится тому, кто Бог есть, и он себя ставит в положение центра Вселенной, вот, морального центра Вселенной в этом смысле. В результате человек приходит к тому, о чем мы читали в Римлянам 1 глава. Он становится рабом своих похотей, рабом страстей, между которыми, 3 стих, «И мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, То есть, смотрите, вот это положение человека, когда он становится в положении независимости от Бога. Когда мы говорим, что грех – это восстание против Бога, это претензия на собственную независимость. Это положение в действительности намного более сложное, чем нам это кажется. Во-первых, это положение, когда связь вот здесь разорвана. То есть вот здесь нет уже связи между человеком и Богом. Во-вторых, этот человек попадает в другую орбиту, в орбиту действия дьявола. Если здесь он был в орбите действия Бога, то он попадает в орбиту действия дьявола. В действительности это можно изобразить вот так. Когда Бог изгоняет человека из рая по этой же самой причине. То есть человек находится вот в этой точке, и здесь это другая орбита, которая движется в другую сторону. Если здесь жизнь, Бог источник жизни, то здесь смерть, потому что дьявол источник смерти. И можно сюда добавить тление еще. И разного рода противоречия, которым человек наполнен. То есть он попадает в сферу действия дьявола сейчас. Это то, что мы видим здесь. Жили по воле князя господствующего в воздухе. Человек противится Богу. То есть у него внутри утверждение самого себя. Он продолжает здесь жить своей собственной системой ценностей. Он противится Богу. Дальше он попадает в рабство страстей. То есть он находится в положении, в котором главным смыслом жизни, теперь после того, когда Бог был главным смыслом, Бог перестал быть главным смыслом жизни, теперь человек сам становится главным смыслом жизни, а все, что у него есть, это его похоти, это его страсти. И в результате он становится рабом страстей, своих собственных страстей. Вот почему все человечество постепенно движется к моральной деградации. Абсолютно все, независимо от того, Восток, Запад, мусульмане или же какие-то, может быть, атеисты или постхристианский мир и так далее. Все постепенно движутся туда. Интересная вещь. Я, наверное, с полгода назад слышал одну радиопередачу о распространенности гомосексуализма. Так вот, один американский журналист полетел в Пакистан. Не помню, в каком он городе был, вот, но в каком-то большом, крупном городе Пакистана. Вот, и сейчас в телефонах, в айфонах и в этих андроидных телефонах в них есть такая аппликация, такое приложение, в котором человек может найти гомосексуалистов в радиусе там, 10 километров или 50 километров. Да, чего только не придумают. Так вот он говорит, этот журналист тоже сам гомосексуалист, и он говорит, он прилетел туда в Карачи, и он включил этот ап, включил это приложение, и сразу же в течение 10 минут ему поступило более 30 предложений вступить в связь. Это Пакистан. Это ислам. То есть это другие формы, это нелегализовано, но человечество разлагаемо изнутри. У него нет другого пути. Оно к святости никогда не будет двигаться. Без Бога к святости никогда не будет двигаться. Оно само будет двигаться постоянно только в сторону разложения. Итак, это рабство страстей. И последнее мы видим, смотрите, конец 3 стиха. «И были по природе чадами гнева». Если мы продолжим эту иллюстрацию, то мы можем нарисовать здесь следующее. Человек находится в положении, в котором его преследует Божий гнев. Это вполне законно написано «по природе». Это вполне законное явление, это вполне естественное, оно не может не быть. Были по природе чадами гнева. И единственное, что удерживает Бога от того, чтобы человек был сразу же, вот сейчас, брошен в озеро огненное на вечное наказание, это Божья милость. Это Божье долготерпение. То есть, когда мы говорим о грехопадении, то грех, он включает в себя вот этих четыре эффекта, или это духовная мертвость включает в себя вот эти четыре стороны, четыре сферы. Вот. И здесь немножечко еще несколько таких пунктов, которые помогают нам понять немножечко больше условия жизни во грехе. Первое, он находится под проклятием. Человек находится под проклятием по причине того, что святой Бог, он не может благословить грех и греховные вещи. Первое. Второе. Он неправильно видит и оценивает реальность. Мы уже говорили о том, что он так продолжает жить здесь со своей собственной системой ценностей. Третье. Он движим самоутверждением и самоугождением. То есть его главная мотивирующая причина – это утвердить свою точку зрения, утвердить себя. Это вы можете проследить во всей Библии. Помните Вавилонскую башню? Многочисленные нации, Навуходоносора, помните, это я, это мой Вавилон, это я построил. Вот интересно, Бог дал человеку ресурсы, дал разум пользоваться этими ресурсами, и человек во всей своей истории использует вот эти Богом данные способности для самоутверждения. Человек это звучит гордо. Мы, люди, движемся к прогрессу. Мы достигли, где этот Бог? Мы достигли вот этих вещей. И кто-то говорит об этом открыто, кто-то это подразумевает. Но, в принципе, это базовая посылка всех людей. Человек уверен, что он прав. Вот находясь в таком положении, человек уверен, что он прав. Он не подвергает сомнению. Он не хочет посмотреть, поставить под вопрос свое положение. Он уверен, что он прав. Человек не хочет смириться перед Богом. Вот вернуться сюда, в это положение, для человека, вся его внутренность бунтует против этого. Он не может этого принять, он не хочет смириться перед Богом. Его жизнь полна противоречий, нечестия и тления. Когда мы говорим о противоречиях, то этих противоречий очень много, как в творении мы видим, так и в социальной жизни. Дело в том, что здесь вот рядом с человеком есть еще один человек, и у этого человека тоже своя система ценностей и тоже претензия на то, что он или она права. И это, естественно, вызывает здесь фейерверк эмоций, и чаще всего негативных, далеко не позитивных эмоций. И это не только между двумя людьми, между мужем и женой. Это между соседями, которые не поделят забор. Это между государствами, которые не поделят границу. Это между начальником и подчиненным. Это между самыми разными коллегами. Везде, где люди пересекаются друг с другом, они пересекаются с этими двумя посылами. Один считает, что он прав, другой считает, что он прав. Они где-то на каком-то этапе могут попробовать договориться. Для того, чтобы, вот если бы не было Божьей конструкции, то вот этот кошмар, он превратился бы в постоянно действующую войну между все против всех. Но Бог сделал такую милость, он установил государство и установил государственные власти. Это было сделано в Бытие, 9 глава после потопа, для того, чтобы человечество не уничтожило себя так, как оно уничтожило первый раз. Не дошло до точки, когда Бог его вынужден был уничтожить. И Бог теперь сделал так, что государственные власти и законы, они просто не позволяют людям все время воевать против всех. Государственные законы не уничтожают зло, они предупреждают его распространении. Но они абсолютно ничего не могут сделать с духовным материалом, с тем, кто является человек. Опять-таки, это еще одна большая тема, но, в общем, мы говорим о состоянии человека после грехопадения. И последнее, он движется к вечной смерти. И последнее, очень важный вывод здесь. Без внешнего воздействия у него только одна участь – вечная погибель. Другое невозможно. Слушаю вас. Угу. Все остальные мотивы сводятся к этим двум. Даже альтруизм ради того, чтобы чувствовать себя хорошо. Или потому, что человек считает, сам считает, что это правильно. Не потому, что он перед Богом преклонился, что это Бог сказал, что это правильно. Потому что он сам считает, что это правильно. Это то же самое. Вот когда мы говорим о похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, они как раз и сводятся к тому, что похоть плоти – это естественные похоти. Человек хочет удовлетворения своих желаний, стремится к удовлетворению своих желаний. Похоть очей – это, скорее всего, когда человек видит то, что делают другие, и это влияет на него, и он хочет того, что делают другие. Гордость житейская, понятно. Он хочет, чтобы все его слушались, вокруг него вращались, чтобы он был главным. То есть это то же самое, только разложено несколько в другой конфигурации.